Роберт Шекли. Стандартный кошмар. Космический пилот Джонни Безик состоял на службе в компании ABC Explorations. Он исследовал подступы к скоплению Сирагона, в то время совершенной Terra Incognita. Первые четыре планеты не показали ничего интересного. Безик приблизился к пятой, и начался стандартный кошмар. Ожил корабельный громкоговоритель. Раздался низкий голос. «Вы находитесь в окрестностях планеты Лорис. Очевидно, собираетесь произвести посадку». «Верно», — подтвердил Джонни. «Как получилось, что вы говорите по-английски?» «Одна из наших вычислительных машин овладела языком на основе эмпирических данных, ставших доступными во время вашего приближения к планете». «Ишь ты, недурно!» – восхитился Джонни. «Пустяки!» – ответил голос. «Сейчас мы войдем в непосредственную связь с корабельным компьютером и выведем параметры орбиты, скорость и другие сведения. Вы не против?» «Конечно, валяйте!» – сказал Джонни. Он только что впервые в истории Земли вошел в контакт с иным разумом. Так всегда и начинался. Стандартный кошмар. Рыжеволосый, низенький, кривоногий Джонни Чарльз Безик выполнял свою работу добросовестно, компетентно и механически. Он был тщеславен, чванлив, невежественен, сварлив и бесстрашен. Короче говоря, изумительно подходил для исследований глубокого космоса. Лишь определенный тип человека может вынести умопомрачительную безбрежность пространства и грозящие шизофрении стрессы, вызванные опасностью неведомого. Тут нужен человек с огромным и незыблемым самомнением и воинственной самоуверенностью. Нужен кретин. Поэтому исследовательские корабли ведут люди, подобные Джонни, чье вопиющее самодовольство прочно опирается на безграничную самовлюбленность и поддерживается непоколебимым невежеством. Таким психическим обликом обладали конкистадоры. Кортес и горстка головорезов покорили империю ацтеков только потому, что так и не осознали невозможности этого предприятия. Джонни развалился в кресле и наблюдал, как приборы на пульте управления регистрировали изменения курса и скорости. На видеоэкране появилась планета Лорис – голубая, зеленая, коричневая. Джонни Безик вот-вот встретит парней со своей улицы. Чудесно, если эти парни, если, выражаясь, межгалактические соседи – смышленые ребята. Но вовсе не так здорово, если они соображают намного лучше вас и при этом, возможно, сильнее, проворнее и более агрессивны. Подобным соседям может взбрести на ум сделать что-нибудь с вами. Разумеется, вовсе не обязательно будет так, но ни к чему кривить душой, ведь мы живем в жестокой вселенной, и извечный вопрос – кто наверху? Земля посылала экспедиции, исходя из того, что если где-то там кто-то есть, то лучше пусть мы найдем их, чем они свалятся нам на голову одним тихим воскресным утром. Сценарий стандартного земного кошмара всегда начинался контактом с чудовищной цивилизацией. Потом шли варианты. Иногда инопланетяне оказывались высокоразвитыми технически, иногда обладали невероятными психокинетическими способностями, иногда были глупы, но практически неуязвимы. Ходячие растения, роящиеся насекомые и тому подобное. Обычно они были безжалостны и аморальны, не в пример хорошим земным парням. Но это второстепенные детали. Лейтмотив кошмара постоянно одинаков. Земля вступает в контакт с чужой могущественной цивилизацией, и они нас покоряют. Безик вот-вот узнает ответ на единственный вопрос, который серьезно волнует Землю. Они нас или мы их? Пока он не решался делать ставки. Воздухом Лориса можно дышать, а вода годна для питья. Обитатели Лориса – гуманоиды, несмотря на мнение Нобелевского лауреата Сержа Бонблата, будто бы вероятность этого 1 к 10 в 93 степени. Лорианцы при помощи гипнопедии преподали Безику свой язык и показали ему главный город Артис. Чем больше Джонни наблюдал, тем становился мрачнее. Ларианцы были приятными, уравновешенными и доброжелательными существами. За последние 5 столетий их история не знала войн и восстаний. Рождаемость и смертность были надежно сбалансированы. Население многочисленно, но всем хватало места и возможностей. Существовали расовые отличия, но никаких расовых проблем. Технически высокоразвитые, ларианцы с успехом соблюдали чистоту окружающей среды и экологическое равновесие. Каждый занимался любимой творческой работой, в то время как весь тяжелый труд выполняли саморегулирующиеся механизмы. В столице Атис, гигантском городе с фантастически красивыми зданиями, башнями, дворцами, было все. Базары, рестораны, парки, величественные скульптуры, кладбища, аттракционы, пирожковые, песочницы, даже прозрачная река. Все, что ни назови, и все бесплатно, включая пищу, одежду, жилье и развлечения. Каждый брал, что хотел, и отдавал, что хотел, и каким-то образом все уравновешивалось. Поэтому на Лорисе обходились без денег, а при отсутствии денег отпадала нужда в банках, казначействах и хранилищах. Даже замки не требовались. Все двери на Лорисе открывались и закрывались по обыкновенному мысленному приказу. В политическом отношении правительство отражало единый коллективный разум ларианцев. И коллективный этот разум был спокойным, мудрым, благим. Между желаниями общественности и действиями правительства не существовало расхождений, не возникало задержек. Более того, чем внимательнее Джонни всматривался, тем больше ему казалось, что Лорис вовсе не имел никакого правительства. Пожалуй, больше всего к образу правителя подходил некто Вейерх, руководитель бюро проектирования будущего. Но Вейерх никогда не отдавал распоряжений, лишь время от времени выпускал экономические, социальные и научные прогнозы. Безик узнал все это за несколько дней. Ему помогал специально назначенный гид по имени Хелмис, ровесник Джонни. Поскольку он обладал умом, терпимостью, сметкой, добротой, неисчерпаемым юмором, самокритичностью и прозорливостью, то Джонни его на дух не выносил. Размышляя на досуге в роскошном номере гостиницы, Джонни понял, что ларианцы настолько близки к воплощению человеческих идеалов безупречности, насколько можно ожидать. Казалось, что они олицетворяют абсолютно все достоинства, но это никак не противоречило стандартному земному кошмару. Своенравные земляне попросту не желают плясать под дудку инопланетян, даже самых добродетельных, даже ради благополучия самой Земли. Безик прекрасно видел, что ларианцы не любят лезть на рожон. Они домоседы, не домогаются ничьих территорий, не хотят никого покорять, и само понятие «экспансия» им чуждо. Но с другой стороны, они не могли не сообразить, что если не предпринять что-нибудь по отношению к Земле, то уж она-то точно предпримет что-нибудь по отношению к ним и из кожи вон вылезет, пытаясь это сделать. Возможно, правда, что никаких трудностей не возникнет вовсе. Возможно, у народа столь мудрого, доверчивого и миролюбивого, как ларианцы, и в помине нет никакого оружия. Но на следующий день, когда Хелмис предложил осмотреть космический флот древней династии, Безик убедился в беспочвенности своих надежд. Флоту была 1000 лет, и все 70 кораблей работали как отлаженные часы. Тормиш, последний правитель древней династии, намеревался завоевать все обитаемые планеты, пояснил Хелмис. К счастью, наш народ созрел прежде, чем успел начать исполнение своего замысла. Но корабли вы сохранили, заметил Джонни. Хелмис пожал плечами. Это памятник нашей прошлой безрассудности. Ну и по правде сказать, если на нас вдруг нападут, попробуем отбиться. Думаю, не безуспешно, промолвил Джонни. Он прикинул, что один такой корабль запросто справится со всем, что Земля сможет вывести в космос в ближайшие 2 столетия. Такова была жизнь на Лорисе, точь-в-точь, какой ей следовало быть по сценарию стандартного кошмара. Слишком хороша для правды. Идеально. Ужасающе. Отвратительно идеально. Но так ли уж она безупречна? Джонни в полной мере обладал свойственной землянам верой в то, что на каждое достоинство есть соответствующий порог. Сию мысль он обычно выражал следующим образом. «Где-то здесь должна быть лазейка. Даже в раю Господнем дела не могут идти гладко». Бэзик наблюдал, критически взвешивал, сопоставлял. У ларианцев была полиция. Их называли наставники, и вели они себя чрезвычайно вежливо, но по сути своей были полицейскими. Это указывало на существование преступников. Хелмис развеял выводы Джонни. «У нас, разумеется, есть отдельные случаи генетических отклонений от нормы, но вовсе нет преступного мира. Наставники занимаются скорее просвещением, чем отправлением закона. Любой гражданин вправе поинтересоваться мнением наставника по каким-либо нюансам личного поведения. А уж если он ненароком нарушит закон, наставник на это укажет. А потом его арестуют? Нет. Гражданин извинится, и инцидент будет исчерпан. Но что, если гражданин нарушает закон снова и снова? Как тогда поступают наставники? Такого никогда не бывает. И все-таки... Наставники способны действовать эффективно при любых обстоятельствах. «Больно они хлипкие», – с сомнением пробормотал Джонни. Что-то мешало ему убедиться в правоте слов Хелмиса до конца. Скорее всего, он просто не мог позволить себя убедить. И все же дела на Лорисе шли. Шли потрясающе здорово. Они не шли потрясающе здорово только у Джонни Бэзика. Это потому, что он был землянином, иными словами, неуравновешенным дикарем. А еще потому, что Джонни с каждым днем становился все более мрачным и свирепым. Кругом царили радость и совершенство. Наставники вели себя как скромные деликатные девушки. На дорогах никогда не было пробок, никто не портил друг другу нервы. Миллионы автоматических систем доставляли в город жизненно важные продукты и вывозили отходы. Люди блаженствовали, наслаждались общением с окружающими и занимались искусством. «И все так благоразумны, так дружелюбны, так доброжелательны, так красивы и умны». Да, это был настоящий рай. Даже Джонни Бэзик не мог не признать этого. Его и без того дурное настроение портилось все больше и больше. Вам, вероятно, трудно это понять, если вы сами случайно не с земли. Оставьте такого, как Джонни, вместе подобном Лорису, и потом не оберетесь неприятностей. Почти две недели Джонни держал себя в руках. Затем, в один прекрасный день, сидя за рулем, автомобиль был на ручном управлении, он сделал левый поворот, не подав сигнала. Машина сзади как раз увеличила скорость, собираясь обходить слева. Резкий поворот Джонни едва не привел к столкновению. Машины завертелись и остановились нос к носу. Джонни и другой водитель вылезли. «Ну и ну, дружище!» – весело сказал водитель. «Мы едва не треснулись!» «Какое там треснулись к чертовой матери?» – рявкнул Джонни. «Ты меня подрезал!» Водитель доброжелательно рассмеялся. «По-моему, нет. Хотя, разумеется, я признаю возможность...» «Послушай», – перебил Джонни, – «из-за твоей проклятой невнимательности мы оба могли отправиться на тот свет». «Но вы, безусловно, находились впереди, а делать внезапный поворот...» Джонни резко подался вперед и угрожающе прорычал. «Не городи чепухи, парень! Сколько раз повторять, что ты не прав!» Водитель опять рассмеялся, пожалуй, с некоторой нервозностью. «Я предлагаю вопрос виновности вынести на суд свидетелей», – коротко произнес он. «Убежден, что все эти стоящие здесь люди...» Джонни покачал головой. «Мне не нужны никакие свидетели», – заявил он. «Я знаю, что произошло. Я знаю, что виноват ты».
«Похоже, вы совершенно уверены...»
«Еще бы я не был уверен», – возмутился Джонни. «Я уверен, потому что знаю».
«Ну что ж, в таком случае...»
«Ну?»
«В таком случае», — молвил водитель, — «мне остается лишь извиниться».
«Да уж, по меньшей мере», — сказал Джонни, величаво прошел к машине и умчался на недозволенной скорости.
После этого Безик почувствовал некоторое облегчение, но стал еще более непокорным и упрямым. Он был сыт по горло от превосходства ларианцев, его тошнило от их рассудительности, от их добродетелей. Он вернулся в номер с двумя бутылками бренди, выпускавшегося в медицинских целях, пил и предавался мрачным раздумьям. Пришел советник по этике и указал, что поведение Джонни было вызывающим, невежливым и диким. Он изложил все в очень тактичной форме. Джонни посоветовал ему убраться восвояси. Нельзя сказать, что Безик был особенно безрассуден для землянина. Остав его в покое, дня через два он наверняка почувствовал бы раскаяние. Советник продолжал выговаривать. Он рекомендовал лечение. Джонни чересчур подвержен злости и агрессивному настроению. Он является угрозой для граждан. Джонни велел советнику сгинуть. Советник отказался сгинуть и оставить проблему неразрешенной. Джонни разрешил проблему, вытолкав его за дверь. Потрясенный советник поднялся на ноги и из-за двери поставил Джонни в известность, что до выяснения обстоятельств дела ему придется смириться с изоляцией. «Только попробуйте», – многообещающе заявил Джонни. «Вы не беспокойтесь», – обнадежил советник. «Это недолго и не будет связано с неприятными ощущениями. Мы осознаем культурные различия между нами, но мы не можем допустить неконтролируемое и необоснованное насилие». «Если вы не станете меня заводить, я не выйду из себя», – сказал Джонни. «Главное, не ерепеньтесь и не вздумайте меня запирать». «Наши правила абсолютно ясны. Скоро сюда придет наставник. Я предлагаю вам с ним не спорить».
«Похоже, вы напрашиваетесь на неприятности», – заметил Джонни. «Ладно, малыш, делайте то, что считаете нужным. И я буду делать то, что считаю нужным».
Советник удалился. Джонни пил и размышлял. Пришел наставник. Как официальный представитель закона, наставник ожидал от Джонни беспрекословного повиновения. Когда Джонни отказался, он был ошеломлен. «Так не положено». Наставник ушел за новыми указаниями. Джонни продолжал пить. Через час наставник вернулся и сообщил, что он наделен полномочиями увести Джонни силой, если потребуется.
«Это правда?» – спросил Джонни.
«Да, так что не принуждайте меня». Джонни вышвырнул его, тем самым избавив от необходимости применить силу. Безик покинул номер на не совсем твердых ногах. Он знал, что нападение на наставника – тяжелый проступок. Так просто ему не выкрутиться. Он решил вернуться на корабль и убраться по добру, по здорову. Они, конечно, могут помешать взлету или уничтожить его в воздухе, но вряд ли станут утруждать себя. Они наверняка будут только рады избавиться от него. Безик достиг корабля без приключений. Вокруг суетились два десятка рабочих. Он сказал мастеру, что хочет немедленно взлетать. Тот был чрезвычайно расстроен, что не может услужить. Двигатель разобран, его прочищают и модернизируют. Скромный дружеский дар ларианского народа. «Дайте нам еще 5 дней, и у вас будет самый быстрый корабль к западу от Ориона», – пообещал мастер.
«Чертовски мне это пригодится», – прорычал Джонни.
«Послушайте, я ужасно спешу. Не могли бы вы поставить двигатель поскорее?» «Работая круглосуточно и без перерывов на обед, мы постараемся управиться за 3,5 дня».
«Просто великолепно!» – выдавил Джонни. «Кто велел вам трогать мой корабль?»
Мастер принес извинения. Джонни взбесился еще больше. Очередной акт бессмысленного насилия был предотвращен прибытием 4 наставников. Безик оторвался от преследования в лабиринте извивающихся улочек, заблудился сам. Над ним возвышалась аркада. Сзади появились 2 наставника. Безик побежал по узким каменным коридорам. Вскоре путь ему преградила закрытая дверь. Он приказал ей открыться. Дверь оставалась закрытой, очевидно, по указанию наставников. В ярости Безик повторил приказ. Мысленная команда была настолько сильна, что дверь с грохотом распахнулась, как и все двери в непосредственном окружении. Джонни убежал от наставников и остановился перевести дыхание на замшелой мостовой. «Долго так продолжаться не может. Необходимо разработать план. Но какой план способен выручить одного землянина, преследуемого всей планеты ларианцев? Шансы слишком неравны даже для конкистадора, каковым по духу был Джонни». И вдруг, совершенно самостоятельно, Джонни родил идею, которую использовал Кортес и которая спасла шкуру Писарро. Он решил найти здешнего правителя и пригрозить ему смертью, если его люди не успокоятся и не прислушаются к голосу разума. У плана был только один изъян. Этот народ не имел правителя. Самая нечеловеческая черта ларианцев. Тем не менее, у них было несколько важных чиновников. Например, Вейерх. Конечно, подобную шишку положено охранять, однако обитатели сумасшедшего дома под названием Лорис, наверное, попросту не додумались до этого. Дружелюбный прохожий сообщил ему адрес. До бюро проектирования будущего оставалось 4 квартала, когда Безика остановил отряд из 20 наставников. Они неуверенно потребовали, чтобы он сдался. Джонни пришло в голову, что хотя в аресте людей заключается смысл их работы, производить им его приходилось наверняка впервые. В первую очередь это были миролюбивые, рассудительные граждане, и лишь во вторую – полицейские. «Кого вы хотите арестовать?» – спросил он. «Чужеземца по имени Джонни Безик», – ответил старший наставник. «Я рад это слышать», – сказал Джонни. «Он причинил мне немало неприятностей». «Но разве вы не...» Джонни рассмеялся. «Не я ли тот опасный чужеземец? Мне жаль вас разочаровывать, но вынужден ответить отрицательно. Я знаю, однако, о нашем сходстве». Наставники стали обсуждать создавшееся положение. Джонни продолжал. «Послушайте, друзья, я родился вот в этом доме. Меня могут опознать 20 человек, включая жену и 4 детей. Какие вам нужны еще доказательства?» Наставники снова засовещались. «Более того», – не унимался Джонни, – «неужели вы правда полагаете, что я опасный и неуловимый преступник? По-моему, здравый смысл должен подсказать вам...» Старший наставник извинился. Джонни продолжал путь. От цели его отделял всего квартал, когда появилась новая группа наставников в сопровождении его бывшего гида, Хелмиса. Они призвали Джонни сдаваться. «У меня нет времени», – заявил Безик. «Ваши приказы отменены. Я уполномочен сейчас же открыть свою истинную личность». «Мы знаем вашу истинную личность», – сказал Хелмис. «Если бы вы знали, мне не пришлось бы ее открывать, не так ли? Слушайте внимательно. Я ларианец, много лет назад обученный агрессивности для особого задания. Это задание теперь выполнено. Я вернулся, как планировалось, и провел несколько простейших тестов с целью проверки психологической атмосферы на Лорисе. Вам известны результаты. Они удручающие с точки зрения выживания расы. Я обязан немедленно обсудить эту проблему и другие высокие материи с главным проектировщиком Бюро проектирования будущего. Могу сообщить вам совершенно конфиденциально, что наше положение крайне серьезно и не оставляет времени на раздумья». Сбитые с толку наставники попросили Джонни подтвердить свое заявление. «Я же сказал, что дело не терпит промедления. С удовольствием все подтвердил бы, если бы было время». «Сэр, без приказа мы не можем позволить вам уйти. В таком случае вероятная гибель нашей планеты лежит на вашей совести». «Какое у вас звание, сэр?» – спросил офицер-наставник. «Выше, чем у вас», – быстро ответил Джонни. Офицер пришел к решению. «Что прикажете, сэр?» Джонни улыбнулся. «Сохраняйте спокойствие, пресекайте панику, ждите дальнейших указаний». Безик уверенно продолжал свой путь. Он достиг двери бюро и приказал ей открыться. Дверь открылась. Он собирался пройти. «Поднимите руки и отойдите от двери!» — раздался жесткий голос сзади. Безик обернулся и увидел группу из 10 наставников. Все 10 были одеты в черное и держали оружие.
«Мы имеем право стрелять», – предупредил один из них. «Не пытайтесь нас обмануть. Нам приказано не обращать внимания на ваши слова и любой ценой произвести арест».
«Не имеет смысла убеждать вас, да?»
«Никакого. Идите».
«Куда?»
«Специально для вас мы открыли одну из древних тюрем. Вам будут созданы все условия. Судья займется вашим делом, учитывая инородство и низкий уровень вашей культуры. Вы, безусловно, получите предупреждение и покинете Лорис».
«Это вовсе неплохо. Я в самом деле отделаюсь так легко?»
«Нас в этом заверили», – сказал наставник. «Мы разумный и сострадательный народ. Ваше доблестное сопротивление высоко оценено».
«Благодарю.
Но теперь с этим покончено. Вы пойдете с нами по доброй воле?»
«Нет».
«Простите? Не понимаю».
«Вы много чего не понимаете обо мне и землянах. Я намерен войти в эту дверь».
«Если попытаетесь, мы будем стрелять».
Существует единственный безошибочный способ отличить тип истинного конкистадора, настоящего берсеркера, искреннего камикадзе или крестоносца от обычных людей. Обычные люди, столкнувшись с невероятной ситуацией, склонны к компромиссу, к выжиданию более благоприятных условий для схватки, но только не Писарро, не Готфрид Бульонский, не Гарольд Гардрадос, не Джонни Безик. Они одарены великой глупостью, или великой храбростью, или тем и другим вместе.
«Ладно», — сказал Джонни, — «стреляйте, черт с вами!» И вошел в дверь.
Наставники не стреляли. Идя по коридорам бюро проектирования будущего, Джонни слышал, как они спорили за его спиной. Вскоре он оказался лицом к лицу с Верхом, главным проектировщиком. Верх был спокойным маленьким человечком с лицом престарелого эльфа.
«Здравствуйте», – сказал главный проектировщик.
«Садитесь. Я закончил прогноз взаимных отношений между Землей и Лорисом».
«Оставьте его при себе», – посоветовал Джонни. «У меня есть парочка незатейливых просьб, которые, я уверен, вы с радостью выполните. Иначе...»
«Полагаю, вам было бы интересно», – перебил Верх, – «что мы экстраполировали черты вашего народа и сравнили с нашими. Похоже, между нами неминуемо произойдет столкновение в борьбе за господство. Инициаторами, естественно, явитесь вы. Вы, земляне, попросту не успокоитесь, пока не выясните, кто здесь главный. Конфликт неизбежен, учитывая уровень вашего развития. Чтобы прийти к такому же выводу, мне не потребовались ни высокий пост, ни причудливый титул», — сказал Джонни. «Теперь слушайте».
«Я не закончил. С точки зрения развития техники, у вас нет ни единого шанса. Мы можем в два счета уничтожить любой ваш флот».
«Выходит, вам не о чем беспокоиться».
«Но техника не имеет такого значения, как психология. Вы, земляне, достаточно развиты и не будете бросаться на нас в лоб. Пойдут переговоры, угрозы, нарушения, снова переговоры, нападения, объяснения, вторжения, битвы и тому подобное. Мы не в состоянии делать вид, будто вас не существует, и отказываться сотрудничать с вами, желая найти более разумное и справедливое решение. Мы прямы, безмятежны и честны. Ваш же народ агрессивен, неуравновешен и способен на поразительное коварство. Учитывая все обстоятельства, мы психологически не можем вам противостоять».
«Хм, проклятье», – произнес Джонни. «Чертовски странно слышать такие слова. Наверное, глупо с моей стороны давать советы, но посудите сами. Если вы все это сами понимаете, почему бы вам не приспособиться? Заставить себя стать такими, какими вам необходимо сейчас стать».
«Как вы?» – спросил Верх.
«Нет, я не смог приспособиться, но я же в подметке не гожусь вам, лорианцам».
«Ум тут ни при чем», – сказал главный проектировщик. «Никто не может мгновенно изменить свою культуру по собственному желанию. Но, положим, нам удастся переделать себя. Мы станем такими же, как вы. По правде говоря, нам это не понравится».
«Не могу вас винить», – признался Джонни.
Предположим, даже свершится чудо, и наш народ станет воинственным. Все равно мы не сможем за несколько лет достичь уровня, к которому вышли тысячелетия по пути агрессивного развития. Несмотря на превосходство в вооружении, мы, по всей вероятности, потерпим поражение, играя в вашу игру по вашим же правилам». Джонни моргнул. Он и сам об этом думал. Ларианцы просто чересчур наивны. Не составит труда, прикрываясь какими-нибудь мирными переговорами, внезапно захватить один из их кораблей, может быть, два или три. Потом... «Я вижу, вы пришли к такому же заключению», — заметил Вейрх. «Боюсь, вы правы», — сказал Джонни. «Мы действительно рвемся к первенству куда более рьяно, чем вы. Ларианцы слишком честные и милые, и будут играть по правилам, даже если речь пойдет о жизни и смерти. А мы, земляне, ни с чем не церемонимся и ради победы не побрезгуем ничем». «Таковы результаты нашей экстраполяции», – заключил Вейрх. «Так что мы решили просто-напросто сэкономить время и сейчас же сделать вас нашим главой».
«Что?»
«Мы хотим, чтобы вы нами правили».
«Лично я?»
«Да, лично вы».
«Это, конечно, шутка», – пробормотал Джонни.
«Тут совершенно не до шуток», – твердо сказал Вейрх. «Мы, ларианцы, никогда не лжем. Я сообщил вам наш прогноз. Самое разумное – избавить себя от болезненных усилий и лишений и немедленно принять неизбежное. Вы согласны править нами?»
«Чертовски лестное предложение», – проговорил Джонни.
«Я вряд ли подхожу. Но какого дьявола? Тут вообще никто не подойдет. Ладно, придется заняться вашей планетой. Я буду милостивым правителем, потому что вы мне по душе».
«Благодарим вас», — сказал Вейрх.
«Вы убедитесь, что управлять нами легко, пока вы не требуете психологически невыполнимого. Но вот ваши соотечественники могут оказаться не такими покладистыми. Им это не понравится».
«Мягко говоря», – иронично усмехнулся Джонни.
«Правительства Земли не знали такого потрясения за всю историю. Они в лепешку расшибутся, чтобы сместить меня и поставить одного из своих парней. Но вы ведь, ларианцы, меня поддержите?»
«Вам известна наша натура. Мы не станем драться за вас, как не станем драться за себя. Мы будем подчиняться наделенному властью лицу».
«Пожалуй, большего ожидать нельзя», – произнес Джонни. «Мне видятся определенные сложности. Надо, вероятно, посоветоваться, создать организацию, прощупать обстановку в Конгрессе». Джонни замолчал. «Нет, что-то не так. Я не до конца логичен. Дело сложнее, чем мне кажется. Я не все продумал».
«К сожалению, бессилен вам помочь», сказал главный проектировщик. «Должен признаться, тут я ничего не понимаю».
Джонни нахмурился. Потер лоб, почесал голову, потом проговорил.
«Да. Что ж, мне ясно, что делать. А вам?»
«Я полагаю, есть много разумных путей. Только один», – отчеканил Джонни. «Рано или поздно, но я должен завоевать Землю. Иначе они завоюют меня, то есть нас. Разве не очевидно?»
«Весьма вероятное предположение.
Это сущая правда. Или я, или они». После некоторого молчания Джонни продолжал.
«Мне такое и привидеться не могло. Меньше чем за 2 недели от простого космонавта до императора могущественной планеты. А теперь мне предстоит покорить Землю, и к этой мысли я еще не привык. Впрочем, им будет только лучше. Мы принесем цивилизацию этим обезьянам, научим их, как надо жить. Пройдет время, и они нас возблагодарят».
«У вас есть приказания для меня?» – спросил Вейрх. «Я желаю получить все сведения о флоте древней династии. Но раньше, пожалуй, надо провести коронацию. Нет, сперва референдум относительно провозглашения меня императором, а потом коронацию. Вы сможете все это устроить?»
«Я приступлю немедленно», – сказал главный проектировщик.
Так разразился, наконец, тот самый стандартный земной кошмар. Высокоразвитая инопланетная цивилизация вознамерилась насадить на Землю свою культуру. На Лорисе иная ситуация. Ларианцы, прежде беззащитные, обрели воинственного командира и вскоре подыщут наемников для космического флота, что не сулит Земле ничего хорошего, но вовсе не вредит Лорису. Это, разумеется, неизбежно, ибо ларианцы развиты и разумны. А в чем же цель истинного разума, как не в том, чтобы овладеть истинно желаемым, а не принимать за него ошибочно обыкновенную тень? Роберт Шекли. «Стандартный кошмар». Читал Владимир Коваленко.
Дорогие друзья, если вам нравится то, что я делаю, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые рассказы. Поддержать канал, услышать новые работы первыми и без рекламы можно, подписавшись на Boosty или Patreon. Ссылки в описании. Ваша помощь очень важна для меня. Большое спасибо за внимание.